Глава 7. Господь Кришна наставляет Уддаву. Верховный Господь сказал: «О удачливый Уддава, ты правильно понял мое желание избавить землю от династии Яду и вернуться в мою обитель на Вайкунтхе. Поэтому Господь Брахма, Господь Шива и все остальные правители планет сейчас возносят мне свои молитвы. В ответ на молитвы Господа Брахмы я не зашел в этот материальный мир вместе со своим полным проявлением Господом Баладевой и совершил разнообразные деяния, поддерживая полубогов. Теперь моя миссия здесь завершена». Ныне из-за проклятия брахманов династия Яду неизбежно погибнет, вступив в междоусобную борьбу. А на 7-й день, начиная с сегодняшнего, океан поднимется и затопит город Двараку. О, святой Уддава, скоро я покину эту землю. Тогда, под гнетом века Кали, земля лишится всего благочестия. Дорогой Уддава, тебе не следует оставаться на земле после того, как я покину этот мир. Дорогой мой преданный, ты безгрешен, но в Кали-югу люди будут склонны ко всем видам греховной деятельности, поэтому не оставайся здесь. Тебе следует отказаться от привязанности к своим друзьям и родственникам и сосредоточить свой ум на мне. Так, всегда осознавая меня, ты должен одинаково смотреть на все и странствовать по всей земле. Дорогой Уддава, материальная вселенная, которую ты воспринимаешь посредством своего ума, речи, глаз, ушей и других чувств, это иллюзорное творение, которое кажется реальным под влиянием Майи. Ты должен знать, что на самом деле все объекты материальных чувств приходящие. Тот, чье сознание опутано иллюзией, видит множество различий в ценности и значимости материальных объектов, воспринимая их в рамках добра и зла. Погруженный в двойственность, такой человек разделяет деятельность на карму, акарму и викарму. Поэтому, взяв все чувства под контроль и подчинив тем самым ум, нужно взирать на Вселенную как на пребывающую в душе, а индивидуальную душу должно видеть во мне, верховной личности Бога. Полностью овладев знанием, заключенным в Ведах, и на практике осознав высшую цель этого знания, ты сможешь воспринять истинное «Я», и тогда твой ум умиротворится. Тогда ты станешь дорог всем живым существам, начиная с великих полубогов. И тебя больше ничто и никогда в жизни не потревожит. Тот, кто поднялся над материальной двойственностью, естественно поступает в согласии с наставлениями религии и избегает греховной деятельности. Осознавшая себя душа делает это спонтанно, как невинный ребенок, а не потому, что мыслит в рамках материального добра и зла. Тот, кто добр ко всем живым существам, кто умиротворен и утвердился в знании и понимании, видит меня во всем. Такой человек никогда не попадет обратно в цикл рождения и смерти. Шри Шукадева Госвами сказал: «О царь, так верховная личность Бога, Господь Кришна, наставлял своего чистого преданного Уддаву, который жаждал получить знания от Господа. Затем Уддава предложил Господу поклоны и сказал следующее. Шри Уддава сказал: «Мой дорогой Господь, ты один даруешь плоды практики йоги, и ты настолько добр, что своей милостью приводишь к совершенству йоги своего преданного. Поэтому ты — верховная душа, которую осознают посредством йоги, и ты — источник всей мистической силы. Ради моего высшего блага ты объяснил мне, как, практикуя саньясу, достичь отречения. Мой дорогой Господь, О, Верховная Душа, для тех, чей ум привязан к чувственному наслаждению, и особенно для тех, кто лишен преданности Тебе, подобное отречение от материального наслаждения обрести труднее всего. Таково мое мнение. О, мой Господь, сам я глупее всех, потому что мое сознание погружено в материальное тело и телесные отношения, которые порождены Твоей иллюзорной энергией. Поэтому я думаю, я — это тело, и все эти родственники — мои. Поэтому, мой Господь, пожалуйста, наставь своего несчастного слугу. Пожалуйста, расскажи мне, как я смогу без труда выполнить Твои наставления. Мой дорогой Господь, Ты — абсолютная истина, верховная личность Бога, и Ты открываешь себя своим преданным. Помимо Твоей светлости, я не вижу никого, кто может объяснить мне совершенное знание. Такого совершенного учителя не найти даже среди полубогов на небесах. Несомненно, все полубоги во главе с Господом Брахмой сбиты с толку Твоей иллюзорной энергией. Они — обусловленные души, которые принимают свои материальные тела и внешний мир за высшую ценность. Поэтому, о Господь, устав от бедствий материальной жизни, я предаюсь Тебе, потому что Ты — совершенный Учитель. Ты — беспредельная, всезнающая Верховная Личность Бога, чья духовная обитель на Вайкунтхе свободна от всех тревог. На самом деле Ты известен как Нараяна, истинный друг всех живых существ. Всевышний Господь ответил: «Те, кто видит истинное положение вещей в этом мире, способен подняться над грубыми материальными наслаждениями. Внимательный наблюдатель, пользуясь здравой логикой, может обрести истинное благо. Поэтому иногда он может быть гуру для самого себя. В человеческой форме жизни владеющие собой знатоки науки Сангхи могут ясно видеть меня вместе со всеми моими энергиями. В этом мире существует множество видов сотворенных тел, некоторые с одной ногой, другие с двумя, тремя, четырьмя или большим количеством ног, а иные и вовсе без ног. Но среди них всех человеческая форма жизни по-настоящему дорога мне. Хотя меня, Всевышнего Господа, нельзя воспринять обычными чувствами, люди могут использовать свой разум и другие средства, чтобы находить меня с помощью как прямых, так и косвенных признаков. В этой связи мудрецы приводят историю о беседе между чрезвычайно могущественным царем Яду и Аватхутой. Однажды Махараджа Яду увидел некоего брахмана Аватхуту, который казался довольно юным и образованным, без страха странствующего повсюду. Будучи сам высокообразованным в духовной науке, царь воспользовался возможностью и спросил его о следующем. Шри Яду сказал: «О, брахман, я вижу, что ты не занят никакой практической религиозной деятельностью, и тем не менее ты считаешься самым опытным в понимании всех вещей и всех людей во всем мире. Будь добр, господин, расскажи мне, как ты обрел такой необычайный разум и почему ты путешествуешь беспрепятственно по всему миру, ведя себя подобно ребенку?» Обычно люди тяжко трудятся, культивируя религиозность, экономическое развитие, чувственное наслаждение, а также знание о душе. И обычно их побуждением выступает увеличение продолжительности жизни, обретение славы и наслаждение материальным богатством. Однако, несмотря на то, что ты способный, образованный, опытный, красивый и вполне разумный, ничем не занимаешься и ничего не желаешь, ты скорее кажешься глупым и обезумевшим, как если бы ты был привидением. Хотя все люди в материальном мире горят в огромном лесном пожаре вожделения и жадности, ты остаешься свободным и не горишь в этом огне. Ты похож на слона, который спасается от лесного пожара, стоя в водах Ганги. «О, Брахман, мы видим, что ты избегаешь любых материальных наслаждений и путешествуешь в одиночестве без каких-либо спутников или членов семьи. Поэтому мы искренне просим тебя рассказать нам о причине духовного блаженства, которое ты испытываешь внутри себя». Господь Кришна продолжал. Разумный царь Яду, всегда почтительный к брахманам, ждал, склонив голову. И брахман, довольный настроением царя, начал свой ответ. Брахман сказал. «Дорогой царь, своим разумом я принял прибежище у многих духовных учителей. Получив от них трансцендентное знание и освободившись, я теперь странствую по земле. Пожалуйста, выслушай, как я опишу их тебе. О, царь, вот эти 24 моих гуру. Земля, воздух, небо, вода, огонь, луна, солнце, голубь и питон, океан, мотылек, пчела, слон и вор меда, олень, рыба, блудница Пингала, птица Курара и ребенок, юная девушка, изготовитель стрел, змея, паук и оса. Дорогой царь, изучив их поведение, я постиг науку о себе. О Яяти, сын Махараджи Нахуши, о тигр среди людей, пожалуйста, выслушай мое объяснение, чему я научился у каждого из этих гуру. Мудрый человек, даже когда на него нападают, должен понимать, что его враги находятся под контролем Бога, и потому никогда не должен отклоняться от продвижения по своему пути. Этому правилу я научился у земли. Праведный человек должен научиться у горы служению другим и действовать во благо других самим фактом своего существования. Так же и как ученик дерева, он должен учиться посвящать себя другим. Знающий мудрец должен черпать удовлетворение просто в поддержании своего существования и не должен искать удовлетворение в наслаждении материальных чувств. Другими словами, он должен заботиться о материальном теле так, чтобы не страдало его высшее знание, и чтобы его речь и ум не отклонялись от самоосознания. Даже трансценденталист окружен бесчисленными материальными объектами, которые наделены хорошими и дурными качествами. Однако тот, кто поднялся над материальным добром и злом, не должен запутываться, даже соприкасаясь с материальными объектами. Скорее, он должен действовать как ветер. Хотя осознавшая себя душа пребывает в различных материальных телах, испытывает их разнообразные качества и функции, она никогда не запутывается, так же как ветер, который, перенося различные ароматы, не смешивается с ними. Вдумчивый мудрец, даже живя в материальном теле, должен воспринимать себя чистой душой. Также он должен видеть, что душа входит во все формы жизни, как движущиеся, так и неподвижные, и поэтому индивидуальные души вездесущи. Мудрец должен видеть, что верховная личность Бога, как сверхдуша, одновременно присутствует во всем. Индивидуальную душу и сверхдушу можно постичь, сравнивая их с природой неба. Хотя небо простирается повсюду и все покоится в небе, небо ни с чем не смешивается, и его невозможно чем-либо разделить. Хотя могучий ветер несет облака и бури по небу, небо всегда свободно от такой деятельности и не подвергается ее влиянию. Также и душа на самом деле не меняется и не подвергается воздействию, соприкасаясь с материальной природой. Хотя живое существо входит в тело, состоящее из земли, воды и огня, и хотя оно опутано тремя гунами природы, порожденными вечным временем, его нетленная духовная природа на самом деле никогда не меняется. О, царь! Святой человек подобен воде. так как свободен от всякой скверны, мягок по природе, и речь его благозвучна, как журчание воды. Просто созерцая, соприкасаясь и слушая такого святого, живое существо очищается, так же, как человек омывается, соприкасаясь с чистой водой. Так святой человек, как святое место, очищает всех, кто связан с ним, потому что он всегда воспевает славу Господа. Святые обретают могущество, совершая аскезы. Их сознание непоколебимо, ибо они не пытаются наслаждаться чем-либо в материальном мире. Такие естественно освобожденные мудрецы вкушают пищу, дарованную им судьбой, и если по воле случая им приходится есть оскверненную пищу, они не приходят в беспокойство, подобно огню, который сжигает дотла всю скверну. Святой, как и огонь, иногда сокрыт, а иногда проявлен. Ради блага обусловленных душ, желающих настоящего счастья, святой может занять достойное поклонение положение духовного учителя. И так же, как огонь, он сжигает дотла все прошлые и будущие греховные последствия поклоняющихся ему, милостиво принимая их подношение. Подобно тому, как огонь проявляется по-разному в дровах разного вида и размера, всемогущий Высший Дух, проникающий в тела высших и низших форм, сотворенных его энергией, проявляется, чтобы принять обличие каждой из них. Телу присущи различные этапы материальной жизни, начиная с рождения и кончая смертью. Но они не воздействуют на душу, так же, как видимое пребывание и убывание Луны не воздействует на саму Луну. Такие изменения вызваны невидимым движением времени. Языки пламени появляются и исчезают каждое мгновение, но это незаметно обычному глазу. Движение времени подобно могучему течению реки и незримо ведет к рождению, росту и смерти бесчисленные материальные тела. И все же душа, которая вынуждена постоянно менять свое положение, не может постичь действия времени. Подобно тому, как солнце испаряет воду своими могучими лучами, а затем возвращает ее на землю в форме дождя, святой принимает различные материальные объекты, пользуясь материальными чувствами, и в должное время возвращает их подходящей личности. Тем самым, принимая и отдавая объекты чувств, он не запутывается в них. Даже отражаясь в различных предметах, солнце никогда не разделяется и не соединяется со своими отражениями. Только глупец может видеть солнце так. Также, хотя душа и отражается в разнообразных материальных телах, она остается неделимой и нематериальной. Никогда не следует чрезмерно привязываться к кому-либо или чему-либо. Иначе человеку придется пройти через огромные страдания, как глупому голубю. Жили-были в одном лесу голубь и его жена голубиха. Они свили на дереве гнездо и прожили в нем несколько лет. Оба голубя были полностью поглощены своими домашними делами. Их сердца были связаны сентиментальным влечением. Их привлекали взгляды, телесные черты и состояние ума друг друга. Так взаимное влечение полностью связало их. Наивно веря в будущее, они, как любовная пара, отдыхали, сидели, гуляли, стояли, беседовали, играли, ели, проводя время в чаще леса. О царь! Если голубка чего-то желала, она ласково льстила своему мужу, и он в ответ верно выполнял все, что она хотела, несмотря ни на какие трудности. Он не мог контролировать свои чувства в ее присутствии. Вскоре голубка впервые забеременела. Когда подошло время, целомудренная жена, оберегаемая мужем, отложила в гнездо несколько яиц. По прошествии времени из яиц вылупились птенцы. Сотворенные непостижимой энергией Господа, тела их были нежными и пушистыми. Два голубя были преисполнены любви к своим детям и испытывали огромное наслаждение, слушая их сладостное, неуклюжее щебетание. Так они с любовью растили новорожденных птенцов. Родители очень радовались, наблюдая за мягкими крылышками своих детей, их щебетанием, их очаровательно неловкими движениями по гнезду и их попытками подпрыгивать и летать. Видя, что их дети счастливы, были счастливы и родители. Влекомые привязанностью друг к другу, глупые птицы, полностью сбитые с толку иллюзорной энергией Господа Вишну, продолжали заботиться о юном потомстве. Однажды родители отправились на поиски пищи для детей. Поглощенные заботами о том, чтобы как следует накормить свое потомство, они долго летали по всему лесу. А в это время охотник, который бродил по лесу, увидел птенцов, копошившихся возле гнезда. Раскинув сеть, он переловил их всех. В постоянной заботе о содержании своих детей голубь и его жена скитались по лесу. Найдя подходящую пищу, они вернулись в гнездо. Увидя своих детей, пойманных в сеть охотника, голубка, потрясенная и ошеломленная, с криком бросилась к ним, а они закричали ей в ответ. Голубка всегда была во власти материальных привязанностей, и потому ее ум преисполнился страдания. Находясь в тисках иллюзорной энергии Господа, она самозабвенно бросилась к своим беспомощным детям и тут же угодила в сеть охотника. Увидев своих детей вместе с его дрожайшей супругой, которые были ему дороже жизни, смертельно схваченными охотничьей сетью, несчастный голубь начал жалобно стенать. Голубь произнес: «Увы, только взгляните, какой я несчастный. Очевидно, я великий глупец, раз не смог исполнить свой долг. Я не могу ни удовлетворить себя, ни исполнить цель жизни. Моя дорогая семья была основой моей дхармы, артхи и камы. Мы были идеальной парой. Моя жена всегда была преданной и послушной, принимая меня своим достойным поклонения божеством. Но теперь, увидев, что детей нет и дом пуст, она покинула меня и ушла на сваргалоку с нашими безгрешными детьми. Теперь я, отверженный, живу в пустом доме. Моя жена умерла, мои дети умерли. Как могу я теперь хотеть жить? Мое сердце разрывается от разлуки с семьей, и жизнь превратилась в одно страдание». В полном оцепенении отец-голубь, с жалостью взирая, как его несчастные дети, пойманные в сеть и обреченные на смерть, отчаянно пытались освободиться, сам попался в охотничью сеть. Жестокий охотник, осуществив свое намерение, поймал голубя Грихометху, его жену и их детей и отправился к себе домой. Поэтому душа того, кто слишком привязан к семейной жизни, не знает покоя. Подобно голубю, он черпает наслаждение в мирской двойственности. Поглощенный поддержанием своей семьи, несчастный человек обречен на ужасные страдания вместе со всеми членами своей семьи. Врата освобождения широко открыты тому, кто достиг человеческой формы жизни. Но если человек, подобно глупой птице в этой истории, посвящает себя семейной жизни, то он подобен тому, кто добрался до вершины только для того, чтобы споткнуться и упасть.